Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Учителя Ильи Левина. Передача вторая. В прошлый раз мы говорили о преследовании молодого филолога в Ленинграде 70-х годов, об обысках, арестах, отравлении и выдавливании человека из собственной страны. То, что называется героическим периодом, долго продолжаться не может, он неизбежно заканчивается, иногда печально, иногда спасительно. Для Ильи Давидовича Левина все закончилось благополучно. Он эмигрировал в 77-м и в первые же дни в Вене дал интервью корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Мельникову. Мы познакомились с ним в прошлый раз. Сегодняшний новый разговор хочется назвать «На другом берегу». Гонимый и травимый стал в Америке блестящим дипломатом, атташе по культуре, вернулся в Россию победителем, никому и ничему не обязанный, кроме собственных талантов и везения. Илья Левин – счастливчик, а всякого счастливчика хочется поскрести. Где там спрятан секрет удачи? Кто те учителя, что учат на победителей? Начнем с корней.
Отец мой был по образованию физик, работал в оптическом институте. Он, мне кажется, кстати, говорил, что он и вашего отца знал.
Вот. Мой отец и мой брат там работали.
Ну да. Мама моя была геодезистом-изыскателем. Ну, интерес к филологии возник, интересны были языки. И мне это казалось, не знаю, очень просто. Вот, собственно, и все. Но дальше я, собственно, не знал даже, чем буду заниматься. Понимаете, я пытался поступить в Ленинградский университет, на Восточный факультет. Родственники мне говорили, что евреев туда не принимают, если принимают, то с большим трудом. Но я был уверен, что это каких-то других евреев не принимают. Вот меня как раз примут. Потому что как же меня не принять, когда вот у меня все хорошо, и язык я знаю, и все такое. Но не приняли такие. Вот зато приняли Герценовский институт.
Но... А английский, значит, у вас уже был со школы, да?
Английский, да. Английский был со школы. Ну, такой, знаете ли, школьный английский. Был и немецкий со школы тоже. Очень школьный немецкий. Но я читал по-английски. Сперва с трудом, потом как-то полегче. Потом, видите ли, читал не для того, чтобы язык выучить. Учиться мне было всегда, так сказать, лень. А читал, потому что мне интересны были детективы английские. Вот их я и читал, понимаете? Так что так оно и получилось. Но в смысле научном, опять же, сильно мою жизнь изменила встреча с таким Игорем Владимировичем Бахтеревым. Не знаю, слышали вы про него. Это был последний абориут, доживший до наших дней. Сейчас его уже нет в живых. И с ним у меня... Я даже не помню. Встреча была совершенно случайная. Я помню, меня с ним познакомила одна американская словистка, которую как раз абориуты не особенно не интересовали. А она про него узнала от другой словистки, Дары Гольдштейн, которая занималась Заболоцким. Сейчас она, по-моему, больше занимается русской кулинарией. Ну, вот. Ну, короче, я встретился с Бахтеревым. И, вы знаете, это было совершенно поразительно. Он жил недалеко. Не очень далеко от меня, я жил на 7-й Советской, а Игорь Владимирович с женой Ириной Васильевной Чагиной жили на Пестоле, множество собак, удивительно доброжелательный человек. Как я понимаю, ну, мне это было, конечно, безумно интересен, но я думаю, что я ему был интересен в первую очередь моим интересом к нему, понимаете. У меня было такое ощущение, что он, видимо, не предполагал, что он и то, что он писал когда-то в абориутские годы, а потом выяснилось, что то, что он тогда писал, он продолжал писать и дальше. Это такие продолжающиеся тексты. Но это другая уже история. Что все это может интересно еще кому-то из нового поколения. Я вот как раз и был новым поколением в его глазах. Вот. А для меня это было невероятно интересно, потому что не только потому, что им было что рассказать, не только потому, что мне были интереснейшие рисунки и фотографии, но еще и потому, как мне вот сказать, для меня абориуты, я немножко знал их сочинения по самоиздатским каким-то отрывкам, кускам, мне не это было интересно, но для меня это была литература, это была история литературы, это то, что было до меня, это были машинописные бумажки. И тут передо мной сидит человек, для которого это не машинописные бумажки. И недавно умершие Даниил Хармс и Александр Веденский – это Даня и Шура. Понимаете, это его друзья, ну, которых вот в результате неудачного течения обстоятельств рядом с нами нет. Но ведь могли бы быть. В всяком случае, для него они были вполне живы люди, вот нету сейчас больше, но это его друзья. И вот таким образом, как быть, через него, понимаете, и я как-то с ними вдруг стал знаком. Такое было ощущение, понимаете? Я стал с ними знаком, а Игорь Владимирович уже как бы наш общий знакомый, который нас свел, понимаете? Это было совершенно поразительно. И мы уже дальше, знаете ли, как там, у Аверченко, да, и все заверте. Это уже было уже дело техники, понимаете? Дальше дело было побольше узнать, побольше прочитать.
Какой год стоял на дворе?
Это было после моей демобилизации из армии. Это был, я вам скажу, это был, я думаю, год 74-й, вот так, 74-75-й, думаю, скорее 74-й. И с Игорем Владимировичем встречались и были, не знаю, могу сказать, дружны, во всяком случае, он всегда меня принимал, и к нему прийти в гости это было не проблема. Не могу сказать того же самого, кстати, о другом человеке, связанном с этим кругом, столь же тесно, как и Игорь Владимирович, это покойный Яков Семенович Друскин. Я был у него ровно два раза. Это вы знаете, что за человек? Это человек, который сохранил архив Хармса. Если бы не было Друскин, то у нас ничего этого не было. Он вынес этот чемоданчик с рукописями из квартиры Хармса, и через всю блокаду он его пронес. Так вот, он мне показывал, я помню, рукописи Хармса. У Игоря Владимировича их не было. Они были свои рукописи, и свои рассказы, на другое дело. Показывал рукописи Хармса, показывал мне рукопись случаев. Удивительное дело. Я к ним пришел раз, он все показал, я там много чего рассказал. И пришел два, еще рассказал, еще кое-что показал. Шел в третий раз, а в третий раз он меня уже не впустил в квартиру. Он посмотрел на меня очень недружелюбно, сказал, что же вы мне не сказали, что вы собираетесь эмигрировать. Я, знаете ли, человек сталинского времени. Я не помню, что ты сейчас сказал, но вроде того, что, мол, не надо там меня подставлять. Но он не сказал подставлять, это, думаю, что жаргон словечко не употребил бы. Но смысл именно такой, что я подвергаю его опасности. И что лучше мне там не бывать. Ну, такая была ситуация. А с Игорем Владимировичем, конечно, мы, если бы не он, то я думаю, что занялся бы чем-нибудь другим. Понимаете, я часто увидел он, получил от него интереснейшие фотографии. Не оригинал, я их перефотографировал. Кое-что я уже опубликовал здесь. Дал, естественно, мне свои рукописи уже. Оригиналы, естественно. Вот, дал мне единственную сохранившуюся копию машинописи. Дал мне машинопись единственного сохранившегося рассказа, взрослого рассказа, малоизвестного бариута Юрия Владимирова, физкультурника. Я его напечатал уже потом, когда эмигрировал в журнале «Славика Иерусалимитана». Это славистский журнал Иерусалимского университета.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Учителя Ильи Левина». Заключительная передача. У микрофона Иван Толстой.
Он мне рассказал одну поразительную историю. Опять же, он, кстати, интересно, я тогда тоже не совсем точно знал, о чем он мне рассказывает. Он мне рассказал о том, как один из абериутов, Дойбер Левин, или Боб Левин, как они его называли, водил его, Бахтерева, и Хармса на встречу с каким-то раввином. Он сказал, в 27-м году это было, на Маховой улице была встреча. Я это запомнил, но как-то отложилось в памяти, но собственно, и все. Бахтерев никаких больше подробностей не рассказывал, что за раввин, почему Дойбер Левин вдруг повел своих друзей к раввину. И уже потом, приехав сюда, я прочитал воспоминания одного из любавических ребе. И там говорилось о том, что это был, по-моему, дядя вот того любавского ребе, который вот умер. Его в 27-м году приговорили к смертной казни в Советской России, после чего протесты, международные протесты, в том числе Соединенные Штаты, короче, ему заменили смертную казнь на тюрьму. А вскоре после этого ему дали разрешение на выезд из Советского Союза. Это интересная история, об этом, кстати, можно найти много информации в интернете, но я прочитал его книгу, его воспоминания об этом периоде по-русски. И мне тогда-то не стало все ясно. Потому что именно в 1927 году, перед тем, как он уезжал, он прощался со своими последователями, с хасидами. Жил он именно в Маховой улице. Для хасидов, ну, я думаю, что для, вообще для верующих евреев, соответственно, было очень серьезное событие, отъезд Ребе. Он жил именно на Маховой. Боба Левин как раз был родом из местечка Ляды в Белоруссии, которое считается центром хасидского движения, движения Хабад, точнее, где все это родилось. И понятно, что Бобе Левину это было важно, интересно, и, естественно, он решил, что его друзьям это будет так же важно и так же интересно. И вот он так привел. Правда, интересно. Встреча Хармса с Любавическим Ребе.
Поразительно.
Да. Вот, и я потом жалел, что это было бы такие невежественные. Если бы я знал тогда, там, понимаете, я бы постарался расспросить Игоря Владимировича о каких-то подробностях. Может быть, Хармс поговорил с великим человеком. Понимаете? Но, с другой стороны, понимаете, это, в принципе, в этой истории нет ничего такого уж удивительного, потому что Хармса интересовали разного рода мистические течения. Это мы знаем и по его творчеству, и, кстати, по его записным книжкам. Странно было бы, если бы он остался в стороне от еврейского мистицизма. И он таки не остался, потому что в его сочинениях мы видим ссылки на известную историю о 36 праведниках. Вы знаете ее? Ламед Вовниках. Речь идет о том, что в каждом поколении есть 36 праведников, благодаря которому Господь Бог еще не разрушил этот мир, погрязший в грехах и черно чем. И праведники эти живут скрытым, никто не знает, что они праведники, часто они сами не знают, что они праведники, но они есть. И Хармса это легенда явно заинтересовала. Это встречаем в его стихах, там, в одном из ранних стихов, там, герой говорит, а я отшельник и ламед вов. Мы встречаем это в старухе, где главный герой, если вы помните, собирается писать рассказ о волшебнике, волшебник которого живет сейчас в наше время, его обижают какие-то мальчишки, живет он в каком-то кирпичном сарае, как он пишет Хармс, но он мог бы в любое время построить себе дворец на месте этого кирпичного сарая, мог этих мальчишек поубивать. Но он был чудотворец, да? Но он не творил чудеса. Он не сотворил ни одного чуда. Хотя мог бы. И вот так он умирает, и никто не знает, что был чудотворец, который мог творить чудеса. Это, разумеется, это скрытый ламед вовник, да? Ну, вот, но на него отвлеклись. Вот Игорь Владимирович, понимаете, благодаря знакомству с ним, естественно, я уже занялся вплотную абориутами. И когда я приехал сюда, в аспирантуру Техасского университета, у меня уже было готово направление моей диссертации. Оно окончательно определилось уже потом. Но я знал, что буду заниматься абориутом, и я и занимался.
А почему вы приехали в аспирантуру именно Техасского? Потому что к этому имел какое-то отношение Джон Болт?
Никакого. Никакого. И к этому имел отношение другой человек, только благодаря которому, опять же, если бы не было, то жизнь моя была бы...
А я догадываюсь, кто. Яков Виньковецкий.
Нет.
Тоже нет.
Нет, Яков Виньковецкий. Американский.
Больше я в Техасе никого не знаю.
Да, Яков Виньковецкий уже нет, вы знаете. Нет, Сидней Монас. Американский историк, славист. Он был тогда в Советском Союзе по программе обмена «Айрекс». Монас, он начинал как историк, я сказал, он написал книгу о России, о Николаевской России. Он переводил Мандельштама, выпустил большой сборник стихов Мандельштама в своих переводах. Приехал я в Америку и попал в Техасский университет, ему благодаря ему. А дело было вот как. Я демобилизовался из армии. Я, естественно, искал работу. Ну, о том, что евреев с трудом берут на работу, я слышал, естественно. Но считал, что именно ко мне это как раз не относится. Понимаете? Это кого-то другого, может быть, не возьмут на работу, а ну как же меня не взять? Короче, это другие, это не я. Вот. Ну, я, никаких особенных связей у меня не было. Я обращался туда, где, как я слышал, требуются переводчики. Я много переводил, и это дело было для меня нехитрое и прочее. Поэтому я хотел работать переводчиком. это достаточно. И я приходил в разные места, и со мной разговаривали. Иногда обычно устраивали такой легкий экзамен, давали что-нибудь перевести, и все было нормально. А потом мне звонили из отдела кадров и говорили, что, знаете, этой должности уже нету, или мы вам позвоним. Что-то в таком духе. Ну, вот, то есть, ну, умный человек сразу, конечно, понял, что происходит, но это умный человек. Я тогда был... Короче говоря, я считал, что это все цепь каких-то непонятных случайностей. А так, повторяю, связь мне тех не было, то я просто буквально совался куда угодно. В надежде, может, будет какая-нибудь работа. И я вот таким образом как-то, по-моему, пришел в Пушкинский дом, Институт русской литературы, знаете, при Академии наук, в Ленинграде. И хотел поговорить с директором его, Малышевым. Малышев был занят. У него был какой-то американец, оказался Сид Монас. Пока он там с ним разговаривал, я какую-то выставку решил посмотреть. Посмотрел выставку, потом вышел. Там американец, мы как-то разговорились. Ну и как-то и разговор в общем, продолжался всю оставшуюся жизнь, понимаете. Пригласил к себе, познакомил с женой, жил в гостинице «Ленинградская», бывший «Англитер». Ну и как-то вот так оно все началось. И он сказал, что да, вот у них, он был завкафедрой славистики Техасского университета. Я подумал, а что не поступить в Техасский университет? Я уже тогда думал, что, видимо, придется эмигрировать, потому что все эти истории с поиском работы как-то делал. Мысли мои стали работать в этом направлении. И я туда решил поступить. Я тогда рассуждал так. Если что-то не запрещено по советскому законодательству, так чего же нет? Нет такого закона, чтобы советским гражданам нельзя было поступать в американский университет. Я такого закона никогда не видел, не слышал о нем. Короче, я решил, что именно так я сделаю.
Сид Монас. То есть не выезжая из Советского Союза поступить в Техасский университет?
Да, ведь не было такого закона, чтобы не выезжая из Советского Союза нельзя было поступать.
Такой дичи никто не мог придумать, конечно.
Дичью, но Сид Монас получил соответствующие бумаги, заявления, application forms. Помню, как это по-русски называется. Интернет тогда не было. Онлайн было делать невозможно. Я, как честный человек, все это заполнил от руки, отдал Сиду Монасу. Он все эти бумаги переслал в Техас, в университет. Это был, если не ошибаюсь, год 74-й. Вот так. 74-й или 75-й. Для меня, надо просто поставить, был 74-й год. Вот. Короче, меня туда приняли. И сказали, что там было написано, что поздравляем и так далее. Регистрация такого вот числа в августе. Я к этому времени уже успел подать все документы на выезд. И мне к этому времени уже успели отказать в выезде. Я написал то, что я не могу никак приехать, потому что вот советское правительство отказывает мне в выезде. Ну вот. Так что я туда попал не сразу. Я попал в отказ. Был в отказе 2 года, это особая история, другая история. И в конечном счете меня все же выпустили, очень неожиданно для меня. Будучи, видимо, человеком, не ожидавшим от советской власти ничего хорошего, я уж решил, что, видимо, вряд ли выпустили, но все же выпустили. И когда я приехал в Техас, я получил там, оказалось, что я все эти годы у них там где-то там состоял. То есть, в всяком случае, меня не прогнали, не сказали, что вот раз не могли приехать 2 года назад, то все уж. Надо по новой поступать. Нет.
Но задолжали кучу экзаменов и курсовых.
Вы знаете, меня более всего удивило то, что когда я получил университетский справочник, телефонную книгу, где были перечислены все студенты и так далее, был там и я, и там был еще мой ленинградский адрес. То есть, действительно, вот все эти 2 года я там где-то у них состоял в качестве студента из Советского Союза с таким почтовым адресом. Ленинград, 7-я Советская, 30, квартира 8. Так что я тут Сиду Монасу, конечно, был безмерно благодарен. Но, опять же, понимаете, я как-то был уверен, что ну, вообще так оно и должно быть. Да? Что же тут странного? Поступаешь в университет не в свой, не в Советском Союзе, а в Соединенных Штатах. Тебя принимают, но все. Как оно иначе может быть, понимаете? То есть, с одной стороны, я от советской власти ничего хорошего не ждал, а с другой стороны, от всего окружающего мира как раз ждал только хорошего. Уже не знаю, говорит ли это о моем тогдашнем уме, наивности или наоборот глупости.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Учителя Ильи Лебина». Передача вторая. У микрофона Иван Толстой. Ленинградский филолог и переводчик, увлекавшийся творчеством абериутов, был вынужден под давлением КГБ эмигрировать. Продолжаем запись, сделанную в апреле этого года в Вашингтоне.
Как начала складываться ваша карьера и жизнь в Америке? Закончили ли вы этот Техасский университет?
Да, конечно. Конечно.
По какой специальности?
Сравнительное литературоведение. Дело в том, что докторские степени, PhD, по славистике, как таковой, в университете не присуждали. Уж не знаю, почему это зависит от университета, от университетской бюрократии. Можно было получить PhD по сравнительному литературоведению. Но, в общем-то, в принципе, большой разницы, я думаю, не было. Разница была только в том, что я там должен был, когда я в своей диссертации, привлечь какие-то еще другие литературы, другие языки и или показать различные, скажем так, подходы литературоведческой интерпретации. Понимаете? Вот, ну, это я сделал. Но еще дело было в том, что я так должен был писать диссертацию по-английски. Я знаю, что в тех университетах, где можно было получить докторскую степень по славистике, не по сравнительному литературоведению, там разрешалось писать диссертации по-русски. У меня такой возможности не было. Но это, в общем, тоже было хорошо.
Я знаю, что Алексей Цветков писал в Мичигане по-русски.
По-руски, да. Я читал диссертацию, отличная диссертация. Вот, моя, вы знаете, она примерно в каком-то смысле была похожа на его. В том смысле, что если вы видели его диссертацию...
Да, я читал.
Да, ну, помните. Это, собственно, анализ текста. Точно то же самое было и у меня. Но у меня так получилось в силу, наверное, лени моей, что ли. Дело в том, что тогда у меня была практически неограниченная возможность выбора. Абериутами всерьез занималось на свете очень немного людей. И я теоретически мог делать все, что угодно. Я мог писать... Сейчас, ну, более, скажем, исторического плана, биографического плана. Да мог все что угодно делать, понимаете? Но я довольно долго тянул с диссертацией. Человек, я, по-моему, еще ленивый, я так думаю. То есть, это правда, я других слышал то же самое. Чего же скрывать. Вот. И поэтому, хотя я закончил все свои курсы, сдал все свои экзамены довольно давно до диссертации, я уехал из Техаса в Вашингтон. В 82 году я 5 лет провел в университете. Саму диссертацию защитил только 4 года спустя, потому что я долго с этим делом тянул. Университет время от времени справлялся у меня, где же она диссертация. Я им отвечал что, бодро, что вот сейчас вот-вот будет, но, естественно, ее не было. Но в конце счете, видимо, у университета стало кончаться терпение, и мне весною 86 года, то есть 4 года после того, как я уехал из Техаса, мне прислали довольно грозное письмо. Там было сказано, что если я вот именно сейчас, через месяц, не пришлю им первую главу диссертации, а также библиографию, то, в общем-то, из аспирантуры меня отчислят. Понимаете, надо сказать, что я к этому времени я работал на «Голосе Америки». Научная степень мне для работы была не особенно нужна. А «Голос Америки», помню, кроме Цветкова, людей с PhD не было. Но у меня еще, слава богу, были живы родители. Я знаю, что мой отец, он никогда бы не сказал ничего. Но я знаю, что он бы, ему не было бы это приятно. Он, видимо, он-то всегда хотел, чтобы я пошел по научной части. Сделал какую-то, он вообще думал, что я буду преподавать, понимаете. Вот. Ну, короче, я знал, что если я не защищу диссертацию, то я его подведу, понимаете. И я понял, что надо что-то делать. А я даже тогда не совсем представлял себе, о чем я буду писать. Я вам сказал, у меня был выбор практически неограниченный. А когда выбор неограниченный, то выбрать очень трудно, да? И вот тогда я, ну, первым делом я стал писать первую главу, еще не знаю, что будет дальше. Понимаете? Я написал первую главу, которая, в принципе, могла бы подойти к чему угодно. К любой второй, третий, четвертый. Это был вот... обзор, скажем так, состояния абериутоведения на сегодняшний день. И где-то, когда дошел до середины первой главы, я стал понимать, как я могу написать быстро. Для этого нужно писать о чем-то таком, что не требует долгих изысканий в архивах и в библиотеках. Для чего требуется только текст. А тексты у меня, слава богу, были. Они были передо мною. И я тогда понял, о чем буду писать. Я буду писать о поэтике бессмыслицы. Знаете, говорим, что абериуты – это бессмыслица, да? Темы, которые они сами употребляли. У Веденского горит бессмыслица звезда, она одна без дна. Так вот, что такое бессмыслица? Откуда мы знаем, что мы имеем дело с бессмысленным текстом? Откуда возникает эффект бессмыслицы? И когда мы говорим, допустим, о том, что перед нами бессмысленный текст, то мы видим, предполагаем, что существует какой-то осмысленный текст, да? По сравнению, по отношению к которому вот этот текст поэтический является бессмысленным. Ну, я тут привлек концепцию французского филолога Риффатера. На него, кстати, Алексей опирается, Алексей Цветков. Ну, и, короче, дальше он просто, понимаете, этих примеров бессмысленности там вобьют в миллион. Дальше показать, как эти модели работают. Они разные, ну и так далее. Ну вот. И вот, собственно, об этом я начал диссертацию. И кроме того, видите, у меня тогда появился еще другой стимул. Дело в том, что я как раз писал свою первую главу, я прочитал статью в «Нью-Йорк Ревью оф Букс» о докторской диссертации такого, был такой генеральный ООН Курт Вальдхайм. Вы помните его. У Курта Вальдхайма, вы знаете, были свои неприятности. Его обвиняли в том, что он в свое время, знаете, будучи в немецкой военной форме, убивал в Греции партизан и евреев. А он говорил, что нет, он не убивал. То есть воевать воевал, но не убивал, а не убивал, потому что он в это время в госпиталь лежал и диссертацию писал. Ну вот, и вот мне попалась статья, где его разоблачают. По-моему, Международный еврейский конгресс, или какая-то другая организация, не помню. Доказывают, что в госпитале он лежал всего лишь несколько месяцев, что ли. 3 месяца, кажется, или 4 месяца. Короче, недолго пробыл в госпитале. И диссертацию писал тоже недолго. А все остальное время, значит, имел полную возможность убивать евреев-партизан. Вот, и казалось бы, на этом можно было бы остановиться. Доказали, что вот, да, вот в этот промежуток времени, когда он, по его словам, не мог убивать евреев-партизан, на самом деле мог их убивать. Вот, можно было на этом остановиться, но его разоблачить не остановились. Они еще его диссертацию разобрали. Диссертация была на юридическую тему, и там речь шла, не помню даже, о чем диссертация, но, по-моему, о порядке землевладения где-то в Германии, не знаю, или в Австрии. И написали, что, во-первых, диссертация плохая. Во-вторых, в библиографии всего лишь 10 названий, из которых в самой диссертации только 2 источника, на которых в самой диссертации, собственно, есть ссылки. И кроме того, там полностью отсутствует компаративистский угол. Ну, я подумал, знаете ли, вот если Курт Вальдхайм за 3 месяца смог слепить диссертацию, понимаете, бывший нацист, ну, я думаю, что у меня тоже получится. Понимаете? И когда я закончил свою диссертацию, да, еще там написали, что диссертация была 90 страниц.
Ну, вот, маловато.
Маловато, да. 90 страниц, в библиографии 10 названий, из которых только на 2 названия есть ссылки в тексте, но и отсутствует компрометический угол. Вот. Ну, у меня диссертация была все же побольше. В библиографии у меня было, по-моему, около 200 названий. На все были ссылки, естественно. Лишних у меня там не было, таких пустых. А компортивистский угол у меня, знаете, в каждом абзаце присутствовал. Понимаете? Так что вот Курт Вальдхайм тоже послужил как бы символом своего рода.
Илья Левин «На другом берегу». Из Ленинграда в Америку, из подпольных филологов в вашингтонские дипломаты.
Можно коснуться вашей работы на «Голосе Америки»? Чем вы занимались? Какие программы вели?
Я там много чего делал. Я был редактором новостных программ. Я переводил новости, вел там журнальную программу.
Обзор журналов, да?
Да. Вот, вел, да, воскресную программу. И в эту программу я первый раз включил, очень был рад, что она именно у меня шла, аксеновскую серию очерков «Смена столиц», «Capital Shift». Вот этим я всем там и занимался.
У микрофона были?
Конечно, да.
Под каким именем?
Под своим именем. Вот, ну, это для меня была просто работа. Я, честно говоря, даже ты и не думал. Ну, наверное, никто не думал, что, в общем-то, люди там живые слушают где-то, понимаете? И поэтому, когда я приехал, мы же не видели этих людей, правда? И когда я потом приехал в Россию, в посольство, и я встречал людей, которые меня слышали, было так приятно. Вот, я знал, что мои родители меня, конечно, слушали. Отец меня слушал.
В какие годы вы там проработали в результате?
Я там работал с 82 года по 93-й. Потом я оттуда перешел на телевидение. Было такое агентство USIA, информационное агентство Соединенных Штатов. Агентство занималось культурной деятельностью. Вот. Все вот эти выставки, скажем, в Советском Союзе. Это все работа была информационного агентства нашего. И там также был вот этот часть агентства занималась радио и телевидением. Вот я поработал на «Голосе Америки», потом перешел на телевидение. И уже потом поступил в дипломатическую службу.
Но вот это такая интересная ступень. Я впервые беру интервью у дипломата, пусть и отставного. Объясните, пожалуйста, как становятся дипломатами в Америке?
Ну, вы знаете, тут есть, это долго рассказывать, это, ну, есть определенный порядок, об этом можно прочитать на сайте государственного департамента. Ну, становится, знаете ли, специально таких школ, где готовят дипломатов, нет, ну, как правило, я про них не слышу. То есть есть Джорджтаунский университет, Foreign Service School, но это вовсе не обязательно. Я встречал самых разных людей, в том числе, кстати, и выходцев из Советского Союза, из России. Понимаете? Американская дипломатическая служба в этом смысле, я думаю, немножко необычная. Потому что, я сужу только по субъективным впечатлениям, не так-то много, я думаю, стран, где люди, родившиеся за границей, натурализованные граждане, могут поступить в дипломатическую службу вот этой своей новой родины и представить ее за границей. Ну, я знаю, в Израиле, я встречал израильских дипломатов, которые родились за пределами Израиля. Может быть, в других странах есть, но в Америке так точно. Насчет Европы судить не берусь. Но я знаю, что европейцев некоторых это удивляло. Но когда я там был, ну, никого, кроме себя самого, из Советского Союза я не знал. Сейчас, правда, я сам встречал 4-5 моих коллег, они из России, но приехали куда позже, чем я. Вот. Но вообще там не только из России, там были люди, не знаю, из Восточной Африки, из Ливана, уроженец Ливана один был, уроженец Франции был, Германии. Но повторяю, это только те люди, которых я встречал, понимаете? Может быть, есть где-то такая статистика, я и не знаю. Но и надо сказать, что европейские коллеги, с которыми я сталкивался, те, кто удивляло, да, человек, родившийся не в Америке, говорящий с акцентом, да, и вот часть, так сказать, американской дипломатической команды. Но моих коллег как раз не удивлял никак. Понимаете, мне, конечно, повезло, первое назначение было в Россию.
Это случайность или все-таки были использованы, так сказать, данные вашей биографии, что вам это будет легче или что вы будете более компетентным человеком на этом месте?
Вы понимаете, ну, я не знаю, но я предполагаю, ну, в первую очередь, конечно, сыграл роль язык. Язык – это великое дело. А так, думаю, что, ну, видимо, считали, что, ну, иностранный язык на месте. Опыт работы у меня был в USIA. Понимаете, USA это было ведомство, которое, собственно, снабжалось, скажем, дипломатическими кадрами все отделы печати и культуры. Ну, понимаете, ну, скажем так, ну, как, допустим, Министерство обороны, оттуда выходит военное атташе, из Commerce, торговое атташе, ну, и так далее, понимаете. Вот потом уже у нас люди с Госдепартамента, ну, это уже другая история. Но в Москве это интересно, некоторые, по-моему, думали, что не случайно прислали в Москву на должность заместителя атташе по культуре человека, родившегося в России. Один известный, надо сказать, актер в России, он, видимо, говорит об изменении американской культурной политики в отношении России. Может быть, он шутил, а может быть, нет. Но некоторых кто удивлял, да. Я помню, у меня была одна занятная встреча в Иркутске. Я приехал туда, в Иркутский университет, у нас там была программа, я занимался как раз, в числе прочего, межуниверситетскими связями. Моя, так сказать, сфера моей деятельности была академические обмены. Вот я приехал на какую-то конференцию, и там среди участников конференции был господин из Москвы, бывший чиновник Министерства образования. К тому времени он уже был в каком-то своем, это своя организация. Представительный господин, издали похож очень на американского человека, знаете ли, серые фланелевые брюки, сглаженные, блейзер, седина благородная, гладкая кожа, очень молчаливый человек. Вот, но потом мы там выпили, вот на озере Байкал еще выпили, еще тоже выпили. Вот, и он меня стал спрашивать, вот как я попал на американскую дипломатическую службу. будучи выходцем из России. Ну, я ему сказал, ну, вот так вот попал и попал. Вот порядок такой есть. Вот. Правила, там, процесс. Вот. Но если есть какие-то там, данные, квалификации, там, образование, там, ну, все же положено, вот, вот так и берут. А то, что из России, это никак не повлияло. Нет, не повлияло, насколько я знаю. Язык знаешь хорошо, а то, что из России, нет. Бездушная, говорю, американская бюрократия. Значит, мало кто где родился. Потому что американский гражданин. Ну, это что выпили. И вот он мне говорит, так вот, то, что из России, это никак не повлияло. Я говорю, нет, не повлияло. Бюрократия. Я говорю, да, бездушная бюрократия. А фамилия, говорит, у вас какая? Вы же знаете мою фамилию? Левин. Илья Левин. А, и он, наверное, посмотрел, знаете, я этот взгляд до сих пор помню. А если бы была фамилия Иванов или Петров, вот так же легко вас взяли бы? Да, я тогда понял, что я правильно принял решение в свое время уехать, да, из Советского Союза. Видимо, был уверен, что евреев какие-то свои особые каналы.
Везде схвачено.
Везде схвачено, в том числе и американская дипломатическая служба. Вот, так что, вот, ну, я потом работал, вы знаете, после Москвы я работал в самых разных местах, практически по всему миру. Я работал в Восточной Африке, у меня там было два назначения, в Эритрее и в Танзании. Работал в Ашхабаде, в Прибалтике, в Вильнюсе, и в Ираке тоже был. И мое последнее назначение было в Афганистане. После окончания моего тура там я вышел в отставку, потому что такой порядок у нас. Кадровые дипломаты должны выходить в отставку в 65 лет. Так что так оно и получилось. Это было, конечно, невероятно интересно.
Илья, какие новые впечатления вы получили в России, которые удивили вас? Не те на озере Байкал, все прежние, все те же, а вот именно новые. Показалось ли вам, что в России, в этой стране вы открыли для себя то, что раньше не предполагали?
Знаете, самой большой для меня неожиданностью, пожалуй, была атмосфера Москвы, когда я попал туда в 98 году. Я ведь и до этого приезжал в Россию, ну, когда стало возможным приезжать в Россию после перестройки, да? Я приезжал в Россию два раза, три раза, вернее. Я приехал еще, когда мама моя была там, в Ленинграде, в 90-м году. И потом я приезжал два раза на раскопки. Техасский университет наш, он копал Херсонес, сакральное место, да? Так что не знаю, бывал ли Путин лично в сакральном месте, а я это место знаю очень хорошо. Вот, и я, естественно, бывал тогда, когда возвращался назад, и в Москве. И в Москве, и в Питере был. И, вы знаете, это был все еще советский город. Не знаю, как вам это объяснить, Иван, но это был советский город, ну да, уже с американской рекламой, но все еще был советский город. И вот когда я приехал туда в 98-м году, опять же, это трудно описать, но, наверное, люди, которые там были, тогда они тоже почувствовали. Изменилась атмосфера. Изменился язык. Как сейчас говорят в России, дискурс, да? В чем язык и средства массовой информации, газет, язык рекламы, язык интерьера. Появилось ощущение, вы знаете, какой-то гордости, что ли, за свой город и за свою страну. Было ощущение такое, что в мое время, когда я уезжал, ну, мне казалось, что все, кто может, они стараются уехать, как-то состояться, реализоваться за границей, на Западе. А вот тут я стал сейчас с людьми, которые раньше, может быть, и уехали бы, а вот сейчас уже не хотят уезжать. У них ощущение, что здесь они могут как-то реализоваться, что Москва вовсе не должна как-то радикально меняться. Это будет, то есть она изменится, конечно, меняется, но это будет западная столица, не хуже прочих западных столиц, но со своим московским лицом, обликом и так далее, понимаете? А появилось ощущение какой-то, знаете ли, ну, сопричастности своей стране. Такое ощущение, которое, скажем, ну, есть здесь вот у американцев, настолько естественно, что они бы даже не думают. Но это, естественно, это их страна, от них все зависит. Ну, понятно, правда? Потому что, когда я там жил, было ощущение, что вот ты здесь, а твое правительство там, и от своего правительства ничего хорошего ждать сейчас не приходится. Примерно как злой собаке, понимаете? Не надо дразнить, лучше обходить, время с временем кусок мяса и бросить, или не бросить. Но, во всяком случае, если она тебя не цапнула за ногу, то уже хорошо. А тут, понимаете, нет, как-то появилось ощущение, как мне казалось, у людей, ну, сопричастности тому, что делается в стране, тому, что будет делаться, что их страна. Вы понимаете, о чем я говорю, да?
Конечно.
Вот это было невероятно интересно. Этого не было раньше. Ну, а все остальное уже подробности.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Учителя Ильи Левина». Передача вторая. У микрофона Иван Толстой. «На другом берегу».
Что такое работа культурного атташе или заместителя культурного атташе в американском посольстве в той или иной стране? Что входило в ваши обязанности?
В Москве занимался научными обменами. По-английски Senior Academic Exchanges. Реально, конечно, приходилось делать куда больше, но вот это была именно моя обязанность, это был мой, так сказать, огород, моя делянка. Мы отправляли в Соединенные Штаты по разным нашим программам. Фулбрайт, маски и прочее. Айрекс, российских граждан, привозили в Россию американцев. Мы связывали университеты друг с другом. Интересные совместные программы. Вот этим я занимался. Очень много ездил по стране. Знаете, у меня было много работы, но, в принципе, я мог, так я занимался университетом, я мог, в принципе, ездить куда угодно, было бы время, потому что всюду есть университеты. Я делал также, я участвовал в организации, для нас было очень важно, ассоциации бывших участников наших программ. Целью всех этих программ, я думаю, было вот что. Ну, во-первых, помочь людям завязать какие-то профессиональные контакты в своей сфере. Деньги, которые уходили на эти программы, это то, что я назвал seed money, не знаю, как сказать по-русски.
Посевы.
Посевы, ну да. То есть сводят, ну, дают возможность российскому ученому приехать, скажем, по программе Фулбрайта в американский университет, а уж дальше, опять, дальше оно само пойдет.
Программа путем зерна.
Именно так. Понимаете, начинаются какие-то связи, контакты, и все, понимаете. Я помню, одним из участников программы, не состоявшихся тогда, был Михаил Леонович Гаспаров. У меня были на его заявка, там какие-то документы, невероятно интересно. Вот он должен был ехать сюда, и, естественно, утвердили, одобрили и так далее, но у него что-то сорвалось. Я помню на обсуждение его кандидатуры, потому что некоторые были против. Я думаю, почему против? А вот потому что, ну, Гаспаров, известнейший ученый, ему это уже не надо. Лучше помочь тому, который только начинает. И в этом была, конечно, своя логика. С другой стороны, я сказал, что нужно помочь тем, кто начинает, конечно же. Но в случае Гаспарова, я думаю, что от того, что он приедет в американский университет по этой программе, будет очень много пользы. И поэтому, естественно, упустить возможность как-то в этом поучаствовать, дать им возможность приехать. Ну, конечно, это нужно было сделать, мы это и сделали. Ну, вот так это было в России. Ну, в других странах по-разному, понимаете. И есть, ну, своя местная какая-то специфика.
В Танзании, в Эритрее, в Афганистане.
Да, совершенно верно. Так? Вот, да, ну, и потом вторая цель всего этого – это дать людям возможность посмотреть на Америку. Это невероятно важно. Понимаете, когда люди… У всех, знаете ли, есть об Америке свое представление.
Помните? Особенно у тех, кто никогда не бывал здесь.
Да. Вот. И эти представления, естественно, основаны на информации, полученной из вторых, третьих и 23-х рук. Это стереотипы. И стереотипы эти на самом деле всегда неправильные. И тогда, когда они, скажем так, позитивные, и тогда, когда они негативные. И большой пользы ни от тех, ни от других нету. Понимаете? Когда человек приезжает в Америку, надо, это может быть другое, ко всякой стране относится, но сейчас мы говорим в Америке, выясняется, что эти самые стереотипы имеют мало отношения к реальности. И впечатление об Америке человек складывается на основании его жизни, людей, с которыми он встречается, города, где он проводит это время, 2 недели, 3 недели, или год, как в программе Фулбрайта, еды, которую он ест. Но если повезет, не знаю, других приключений там. Но, во всяком случае, как бы то ни было, Америка уже не, это уже не стереотип. Это часть ее биографии. Понимаете? Это то, что мы хотели. Понимаете? И это невероятно важно. Понимаете, чем это ток, кстати, вот это личное знакомство с разными странами, разными культурами, это то, что мне дала дипломатическая служба. Это то, что очень трудно переоценить. Понимаете, потому что одно дело стереотип, а другое дело это реальная жизнь.
Вы по существу меня сняли с языка. Вопрос, который я вам хотел задать, приближаясь к концу нашего разговора, о том, чему вас научила сама Америка. Какие-то уроки, которые вы извлекли из уже давней американской жизни?
Выбору, понимаете? Необходимость делать личный выбор. Когда я приехал в Техас, то я помню, каким я сперва был несчастным из-за того, что были книги. Я понял, как в книге, знаешь, я понял, всех этих книг я не прочту никогда. Не только потому, что мне не хватит денег их купить, но мне не хватит времени. Я никогда их не прочту все. Я никогда не буду всюду, где я хотел бы побывать. Мне нужно делать выбор. И нет человека, который мог бы мне сказать, вот этот выбор правильный. В Советском Союзе все было в смысле просто. Тебе говорили, как нужно себя вести, как нужно жить и что нужно выбирать. И ты либо так и делал, либо ты выступал против этого выбора. У тебя был другой выбор. Но так или иначе, это было или-или. Так или иначе. Понимаете? А тут нет. Так, вот делаешь сам свой выбор, и сам за него отвечаешь, и нет никакого верховного авторитета, который тебе скажет, да, вот ты поступаешь правильно. Понимаете? Вот это и необходимость как-то решать всегда за себя, самому, это, я думаю, было самое главное. Понимаете? Потом жить с результатами вот своего выбора.
Ну и после всякого разговора хорошего хочется выпить. Давайте с вами выпьем хотя бы теоретически. Что такое водка Илья Левин? Как вообще вы обратились к этому странному хобби делать водку, причем хорошую, настоящую, прославленную?
Иван, я не делаю, я ее настаиваю.
Я настаиваю, чтобы вы рассказали о ваших настойках.
Да, но настаиваю на разных. Ваша сестра где-то написала, настаиваю на корнях. Понимаете ли? Да, это так как-то получилось. Дело в том, что у меня много друзей, и всегда любил принимать всех гостей за столом. Интересно было делать всякие настойки для гостей. Ну вот, я, естественно, когда мне бывали гости, любил там порассуждать о своих настойках, о водках и так далее. Так как, в общем, собираешься за столом чаще всего с одними и теми же людьми, в всяком случае, часто одни и те же люди присутствуют, даже в меняющем составе гостей, да? И поэтому они, наверное, слышат то, что ты говоришь, не в первый раз. И поэтому, я думаю, некоторым из моих друзей, я так предполагаю, в какой-то момент, может быть, надоело слушать в 20-й раз рассуждение о том, чем, скажем, столичная водка отличается от московской, чем московская отличается от шведского абсолюта. Какие ингредиенты входят в шведскую перцовую настойку «Пеппер» и какие ингредиенты входят в советскую перцовую настойку, которой сейчас, кстати, уже, к сожалению, нету. Ну, вот, ну и так далее, понимаете? И они скажут, вот, тебе надо делать деньги брать. Я думаю, что просто вежливо хотел им сказать, чтобы я наконец заткнулся. Вот, но я подумал, что я, пожалуй, им докажу, что можно за это дело брать деньги. Я решил устроить такую дегустацию водочную. Вот что это можно было сделать. Была такая смешная организация. Это нечто среднее между дворцом пионеров и Народным университетом в миллионах, понимаете, где устраивались семинары на любые темы. Дегустации вин, как научиться программировать на компьютере и так далее, как летать на воздушном шаре. Ну, какая ерунда, понимаете? Ну, короче, много всего. Сейчас даже не припомню. Ну вот, семинары обычно на один, на два, на три вечера. И там, как я сказал, было много всяких дегустаций. Вин, коньяков, виски, но не было ничего про водку. Я им предложил водочную свою тему, и их это заинтересовало. И я вот провел такой семинар. С самого начала сказал, что на этом семинаре речь пойдет о водке. Там ничего не будет культурологического. Я не хотел говорить о водке с русской перспективы, понимаете, там никаких троек, никаких Дед Морозов, понимаете ли, вот, водка, международный напиток, слава богу, во всех странах, ну и так далее. И там мы дегустировали чистую водку из разных стран, также дегустировали настойки магазинные и также некоторые мои собственные. Так как чистая водка, она ведь отличается друг от друга мало, но достаточно Но достаточно отличается, чтобы можно было эти отличия как-то ощутить. Для этого нужно пить внимательно. Это такое зеновское упражнение, если хотите. Ну вот, это было очень интересно. И я-то помню тогда, у меня была мысль, я потом говорил, что вот это по существу буддийский напиток. Почему буддийский? Потому что это в общем, ничто. Потому что все остальные напитки, какие угодно, виски, коньяки, я говорю, крепкий напиток, то же самое можно сказать о винах, они все описываются нами в позитивных терминах. Что там за цвет, что там за вкус, что там за запах и так далее. То есть, что там есть. Водка же описывается, хорошая водка, в негативных терминах. Если там что-то есть, так это уже плохо. Это сивуха, допустим, отдает. Это горло дерет, понимаете? Поэтому идеальная водка – это то, чего там нету. Это ничто. Понимаете? То есть, в принципе, теоретически ее как бы вообще нету. Но, с другой стороны, все мы, пьющие люди, знаем, что вообще-то не то, чтобы там ничего уж нет, а что-то даже есть. Понимаете? И вот на семинаре цель моя была показать слушателям, что же это самое, что там есть. Понимаете? При том, что там, в принципе, ничего не должно быть.
Вот. И... А какую вы показывали тогда на семинаре? На чем настоянную?
Первая часть семинара, главная была, конечно, это чистые водки, ни на чем не настоянные. Понимаете ли? Настойки были второй части семинара. Я настаивал тогда, ну, зачем настаивал, я там хреново тогда еще не было. Хреново появилось позже. Там была перцовая водка, настоянная на перце халапеньо с чесноком. Потом я укроп стал добавлять. Там была цитрусовая водка. Там у меня была водка, помню, настоянная на имбире и сушеных яблоках. Разные были водки. Понимаете, в том числе виде фокус, что это как бы напиток, где нет ничего, чистый спирит, ну, дух. И вот в этот дух мы вносим как бы материю, matter. Вот это, вот этой материей, в данном случае, является то, на чем мы настаиваем, понимаете? То есть мы сводим воедино дух и материю, да, дух и плоть, если хотите, понимаете, небо и землю. Ну, вот это, в этом помогал Цветков.
Какую из настоек своих вы цените сами больше всего?
Ну, я их все очень люблю, но почему-то всем больше всего нравится хреновая водка. Водка на корне хрена. Она мне самому, надо сказать, очень нравится, потому что она для меня явилась большой неожиданностью. Потому что мы все мы знакомы с хреном и знаем, что это очень острый корень. Потому что именно этот мы от него и ждем. Ни на что другое не рассчитываем. Но если его правильно настоять, то вот этот самый корень с жесткими качествами, слезы, чекут глаз и все прочее, он вдруг, не теряя вот всего этого, вдруг проявляет какие-то свои другие нежные свойства. Отдает там вкус какой-то овощной. Понимаете?
И бархатный, я бы сказал.
Бархатный, да. Этого бархатного вкуса мы ведь не ждем. И известная поговорка «хрен редьки не слаще». А вот тут эту сладость мы и обнаруживаем. Если правильно стоять, то послевкусие там именно вот такое сладковатое. То есть вкус этой водки, когда ее пьешь, ну, всякая хорошая водка, надо сказать, по-разному, он не статичен, он динамичен, понимаете? Сперва чувствуешь одно, потом другое, потом третье, потом, наконец, вот это самое послевкусие.
Вы даете житейские советы?
Нет.
А жизненные?
Мне бы кто-нибудь их дал, был бы благодарен.
А если к вам придет кто-то молодой и спросит, дядя Левин, как жить?
Да, меня бы кто-нибудь научил. Не знаю. Переходите улицу на зеленый свет, по возможности.
И на этом мы заканчиваем программу «Учителя Ильи Левина». Из Ленинграда в Америку, из подпольных филологов в вашингтонские дипломаты. Над передачей работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».